Книга Томаса Ватсона «Просты как голуби». Глава 1. Проницательность и невинность христиан. В Матфея 10 главе 16 стихе сказано: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Апостол говорит во втором послании Тимофею 3 главе 16 стихе: «Все Писание богодухновенно. Слово Божие сравнивается со светильником за его просветляющее качество и с очищенным серебром за обогащающее качество». Среди прочих мест Священного Писания следующий стих является далеко не последним. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Эти слова принадлежат нашему благословенному Спасителю, уста которого были деревом жизни, накормившим многих. Его дела были чудесами, слова – пророчеством и заслуживают того, чтобы быть высеченными на нашем сердце острием алмаза. Наш Господь Иисус в этой главе, во-первых, посылает апостолов на служение, во-вторых, предупреждает их об опасности и, в-третьих, дает им несколько наставлений. Первое. Господь посылает апостолов на служение. Прежде чем отправить апостолов на проповедь в далекие земли, Христос дает им полномочия, стих 5. Этих 12 послал Иисус. Те, кто идет на проповедь, должны иметь на это законное основание. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, написано в послании к евреям 5 главе 4 стихе. Однако Господь дает назначение не только на апостольское и пророческое служение, но также назначает и пастырей, и учителей, послание Ефесянам 4:11. Но если у человека есть дар, разве этого недостаточно для служения? Нет. Как одной благодати недостаточно, чтобы стать служителем, так же недостаточно иметь только дар. Можно заметить, что Писание проводит различие между даром и служением. Как они могут проповедовать, не будучи посланы, написано в послании к римлянам 10:15. Если бы для служения достаточно было иметь только дар, тогда апостолу следовало бы сказать, как они могут проповедовать, не будучи одарены. Однако он говорит, не будучи посланы, что подразумевает узаконенное призвание или полномочие на служение. Адвокат, защищающий своего подопечного, может иметь столь же прекрасные дарования, что и судья. Но пока он законным образом не назначен судьей, он не может занимать его положение. И если так устроено в общественной жизни, то насколько более это должно соблюдаться в церковной? Те же, кто узурпирует работу служителя, не будучи предназначенным и назначенным на нее, выказывают более гордость, чем рвение, и не могут надеяться на благословение. Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу этому, говорит Господь в книге Иеремии 23:32. Впрочем, для начала уже достаточно сказано о служении, данным апостолам. Этих 12 послал Иисус. Во-вторых, Иисус предостерегает их об опасности. Он говорит: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Апостолам было назначено необыкновенное, замечательное дело, но в то же время оно было и опасным, ибо им предстояло встретиться с врагами, жестокими и лютыми, подобно волкам. Как и все, кто будет благочестиво жить во Христе, будут подвержены страданиям, так и посланники Христовы не могли не встретиться с серьезнейшими испытаниями. Большинство апостолов погибло от рук тиранов. Петра подвергли распятию головой вниз, евангелиста Луку распяли на смоковнице, Иоанн был брошен Домицианом в сосуд с кипящей смолой, император Максимиан, по словам Евсевия, отдал приказ никого не подвергать смертной казни, кроме руководителей и пасторов церкви. Служители – это знаменосцы Христовы. Они предназначены носить его знамя и поэтому наиболее подвержены обстрелу. Они держатся за истину. «Я поставлен защищать благовествование», говорит Павел в послании к филиппийцам 1:17. Греческое слово «чеймай» означает солдата, поставленного на передовую. Он первым встречает пули врага. Служитель находится между человеком и его грехом. Это всегда вызывает оппозицию. Когда Павел проповедовал против Артемиды Ефесской, весь город пришел в возмущение. Поэтому будем молиться за Христовых служителей, дабы они могли устоять при нападении врага. В-третьих, Иисус дает апостолам наставление. Он говорит: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Первое – «Будьте мудры», второе – «Подобно змеям», третье – «Какая это мудрость?» Мудрость, сочетаемая с невинностью, просты, как голуби. Нелегко найти такое соединение. «Кто же верный и благоразумный раб?» Написано в Матфея 24:45. «Где бы то ни было, — говорит Иоанн Златоуст, — нелегко найти верного и благоразумного. Верный — это голубь, благоразумный — это змей. Поэтому нелегко встретить их сочетание. Если будем искать человека верного, без труда найдем многих. Если будем искать мудрого, то и здесь встретим немало. Но чтобы найти и верного, и мудрого, то это настоящая редкость. Трудно найти, хотя это и случается». Моисей, человек, познавший всю мудрость египтян, сочетал в себе мудрость змея и был кратчайшим человеком на земле. В книге чисел 12:3 написано: «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Он обладал невинностью голубя». Даниил также представлял собой прекрасный пример. «Высокая мудрость найдена в тебе», написано в книге Даниила 5:14. Здесь мы имеем проницательность змея. Тогда князья и сатрапы начали искать предлог к обвинению Даниила по управлению царством, но он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем, написано в книге Даниила 6:4. И здесь мы видим невинность голубя. Посмотрим на святого Павла, книга Деяния 23:6. «Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: „Мужи и братья, я фарисей, сын фарисея, за ожидание воскресения мертвых меня судят“». Здесь мудрость змея. И далее стих 1. «Я всею доброй совестью жил пред Богом до сего дня». И здесь мы видим невинность голубя. Какое это славное сочетание, союз голубя и змея. Писание соединяет это в одно – мудрая кротость. Где олицетворение мудрости – это змей, олицетворение кротости – голубь. Христианина облагораживает то, что он имеет проницательный глаз змея в голове голубя. Нам следует иметь невинность вместе с мудростью, иначе наша мудрость может превратиться просто в хитрость. Нам следует иметь мудрость с невинностью, иначе наша невинность может превратиться просто в слабость. Нам следует иметь невинность голубя, чтобы не обманывать других, и нам следует иметь мудрость змея, чтобы самим не быть обманутыми. Нам следует иметь невинность голубя, чтобы не предавать истину, и мудрость змея, чтобы не предавать себя. Одним словом, религия без политики слишком слаба, чтобы выжить. Политика без религии слишком изощрена, чтобы нести добро. Когда же мудрость и невинность, подобно Кастору и Полуксу, в римской мифологии это братья-близнецы, появляются вместе, то это является собой знамение счастья для человеческой души. Итак, послушайте догмат. Христиане должны быть одновременно и мудры, и невинны. Я начну с первого качества. Будьте мудры, как змеи. И сначала поговорим о мудрости в целом. Соломон говорит: «Главное – мудрость», книга Притчи 4.7, «она лучше богатства. Блажен человек, который снискал мудрость, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра», Притчи 3 глава стихи 13-14. «Если бы горы были жемчугом, а морской песок – бриллиантами, то и они не могли бы сравниться с мудростью. Без мудрости человек, как корабль без лоцмана, готовый разбиться о скалы». Иов также воздает хвалу мудрости. «Приобретение мудрости выше рубинов», сказано в книге Иова, 28 главе, с 13 по 18 стихи. Рубин – это драгоценный камень, прозрачный, красного или огненного цвета. Предание рассказывает об одном царе Индии, который носил рубин такой величины и такого великолепия, что его можно было видеть даже в темноте. Однако мудрость сияет гораздо ярче, чем этот рубин. Она освещает нас, уподобляя ангелам. Мудрость означает главным образом три вещи. Во-первых, умение понимать, где находится счастье. Во-вторых, умение различать, что является наилучшими средствами для его достижения. И в-третьих, активные действия, направленные на осуществление того, что непременно приведет к нему. Также мы можем рассмотреть более детально то, что мудрость имеет различия. Она может быть естественной, нравственной или богословской. Естественная мудрость. Мы ее обнаруживаем в сущности самой природы. Аристотель был одним из древних, кого называли орлом, спустившимся с неба за его необыкновенный ум. Он мог глубоко проникать в природу вещей. Его естественная мудрость привлекательна, но она недостаточна для спасения. Святой Иероним помещает Аристотеля с его силлогизмами, как и Тулия с его риторикой, в ад. Нравственная мудрость заключается в двух вещах – в отвержении предосудительного и в выборе благотворного. Это называется благоразумием. Знание без благоразумия может причинить вред. Многие выдумки человека под вывеской мудрости испортили его. В-третьих, богословская или священная мудрость, которая заключает в себе познание Бога, который является совершенным и незыблемым благом. Греция была местом, куда всегда обращались за мудростью, и Афины были сердцем Греции. Но ни Греция, ни Афины не познали Бога. В книге «Деяния апостолов» в 17 главе 23 стихе написано: «Я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Знать Бога, в котором сочетаются вместе и вернум, и бонум, то есть истинное благо, есть квинтэссенция мудрости». В первой книге Паралипоменам, 28 главе 9 стихе написано: «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, Отца твоего». И это знание Бога приобретается во Христе. Христос есть зеркало, в котором мы видим лицо Бога. И тогда мы знаем Бога верно, когда знаем Его не только по размышлению ума, но и по принадлежности к Нему, как в Псалме 47, 15 стихе сказано: «Ибо сей Бог есть Бог наш». И это знание Бога является наивысшей мудростью, которая названа мудростью свыше. И теперь мы вновь обратимся к тексту и поговорим о мудрости змея. Сказано: «Будьте мудры, как змеи». Возникает вопрос: должны ли мы во всем уподобляться змеям? Нет. Наш Спаситель не имел в виду, что мы должны уподобляться змеям во всем. И далее мы покажем, во-первых, где мы не должны уподобляться змеям, и, во-вторых, где мы должны быть как змеи. В чем же мы не должны уподобляться змеям? Ну, во-первых, змей питается прахом. «А для змея прах будет пищей», написано в книге Исаии, 65 главе, 25 стихе. И это было проклятием змею. В этом случае мы не должны быть как змеи, дабы неумеренно питаться земными вещами. С жадностью набрасываться на змеиную пищу выглядит абсурдом для рожденной на небесах и имеющей возможность общаться с Богом и ангелами души. Христианин имеет лучшую пищу, небесную манну, драгоценное обетование, тело и кровь Христа. Как почти невозможно найти алмаз в шахте для добычи золота, так невозможно найти и Христа, драгоценность из драгоценностей, в суетном сердце. Голова Чибиса украшена маленькой короной, но питается он навозом. Иметь корону исповедания на голове и питаться неумеренно комфортом навозных куч недостойно христианина. Несчастная, презренная вещь этот мир, он не в состоянии утолить сердце. Если бы сатана возвел кого-нибудь из христиан на высокую гору и показал ему все царства этого мира и всю его славу, то разве бы это не было всего лишь спектаклем и заманчивой иллюзией? Бог позволяет нам пользоваться всеми этими земными вещами. Грех лежит в излишестве. Пчела высасывает мед из цветка, но если поместить ее в бочку с медом, она утонет. О грешных говорится так: «Они мыслят о земном» – послание Филиппийцам 3:19. Мы должны быть подобны орлам, парящим высоко и стремящимся в небо, но не змеям, ползающим по земле и лижущим прах. Во-вторых, в чем мы не должны уподобляться змеям? В лукавстве змея. В своем движении змея делает столько поворотов, перемещаясь так замысловато, что невозможно уследить. Это было одним из четырех, чего мудрый Агур не мог понять. «Пути змея на скале», и об этом написано в книге Притч, 30 главе, 19 стихе. Это лукавое создание, и в этом смысле мы не должны быть как змеи. По нашему естеству мы часто напоминаем змей. В книге Иеремия, 17 главе, 9 стихе сказано: «Лукаво сердце человека более всего». И мы лукавим, во-первых, по отношению к человеку, притворно говорим о дружбе, покрываем пороки якобы из любви, захваливаем и осуждаем, льстим и ненавидим. Поцелуй Иуды, меч Иоава. И также мы притворно честны и делаем вид, что поступаем честно, тогда как пользуемся неверными весами. Также мы лукавим по отношению к Богу. Своими устами мы устремляемся к Нему, тогда как сердце наше далеко. Мы служим Богу и ищем своего, говорим, что любим Бога, и в то же время склоняемся ко греху. В этом случае мы не должны быть, как змеи, лукавы и изменчивы. О, будьте праведны! Будьте, кем вам следует быть! Бог любит простых и нелукавых сердцем. Чем однороднее алмаз, тем сильнее он сверкает. Чем проще и однороднее сердце, тем более оно сверкает в глазах Бога. Какую прекрасную похвалу получил Нафанаил от Христа в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 47 стихе. Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. В-третьих, мы не должны быть похожи на змей, потому что змеи сбрасывают кожу, но другая появляется на ее месте. Здесь мы не должны быть как змеи. Сбросить кожу значит сбросить грех, но новый грех не должен приходить на его место. Пьяница бросает пить, так как это вредит его здоровью и отражается на его кошельке, но впадает в грех мошенничества. Мот оставляет мотовство, но бросается в ростовщичество. Одна болезнь оставляет, но другая подстерегает. Проходит озноб, наступает жар. Не будьте как змеи, сбрасывающие одну кожу и одевающие другую. Это как с тем человеком, из которого вышел один бес, но семеро других, злейших первого, вошли. И об этом написано в Матфея 12 главе 45 стихе. Также мы не должны быть похожи на змей, потому что они ядовиты и наполнены ядом. Сказано о злобных, что их яд подобен яду змеи в Псалме 57, 5 стихе. Что же это за яд? Этот яд – злоба. Злоба – это черта дьявола. Похоть делает человека животным, злоба – дьяволом. Злоба в себе самой несет наказание. Злобный человек, причиняя боль другому, наносит рану себе. Квинтилиан рассказывает о человеке, у которого был сад, полный цветов, и который впрыскивал яд в цветы, чтобы таким образом отравить пчел соседа. Не будьте ядовиты, как змеи. Злоба – это убийство мыслью. Вы можете убить человека, даже не прикоснувшись к нему. В первом послании Иоанна 3:15 сказано: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». Злоба сводит на нет все достоинства. Молитва злобного человека нечиста. Он отравляет священную чашу. Я читал об одном злобном человеке, которого спросили, как же он при этом читает Господню молитву. На что он ответил, что он пропускает строчку, в которой говорится: «Как и мы прощаем должникам нашим». Святой Августин на это приводит следующий ответ Бога: «Так как ты не творишь мою молитву, то я не услышу твоей». Злобный человек не найдет радость ни на земле, ни на небе. Ни на земле, ибо сказано: «Кроткий наследует землю» – Матфея 5:5. Ни на небе, ибо Бог прославляет смиренных спасением» – Псалом 149:4. Поэтому злобный человек отрезан и от земли, и от неба. «Змеи шипят», – так сказано о Василиске, – «и в этом не будьте подобны змеям, которые шипят проклятия на святых и людей Божиих. Змеиное семя шипит на благочестие. Придет время, когда Господь придет и сотворит суд и обличит во всех жестоких словах. Лукиан был одним из тех, кто шипел, проклиная религию, и, как справедливо наказание Божие, он был впоследствии растерзан собаками. Также змея способна останавливать свой слух, и тогда она бывает совершенно глуха. Они подобны глухому аспиду, который затыкает уши свои, написано в Псалме 57, 5 стихе. И в этом не будьте подобны змею, упорно затыкающему уши, чтобы не слышать Слово Божие. Когда Бог призывает вас к покаянию, не уподобляйтесь неслышащему Василиску. Но они не хотели внимать, отворотились от меня и уши свои отяготили, чтобы не слышать, написано в книге Захарии 7:11. Слово направлено, чтобы отворотить от греха. Но многие, вместо того, чтобы уподобиться мытарю и бить себя в грудь, затыкают уши, уподобляясь аспиду. Если ты затворяешь свое ухо, дабы не слышать Божие Слово, смотри, как бы Бог не затворил для тебя небеса. Если Бог призывает к покаянию, а ты не слышишь, то когда ты будешь молить о милости, услышит ли Бог? Как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф в книге Захарии 7:13. Змея сбрасывает кожу, но оставляет жало, и в этом не будьте как змеи. Сбросить внешнюю кожу греха, но продолжать любить грех – это лицемерие. Человек может оставить грех, но сохранить любовь к нему. Он может перестать творить грех из страха ада, как человек способен отказаться от любимого блюда, если это грозит ему болезней, камнями или подагрой. Человек способен удерживаться от греха, но продолжать при этом любить его. Он может отказаться от него по убеждению или по необходимости. Но если, во-первых, по убеждению, когда это угрожает его здоровью или благосостоянию, он принимает решение воздерживаться от греха. А во-вторых, по необходимости, когда человек не в состоянии более следовать этому греху. К примеру, прелюбодей состарился, мод промотался, или его кошелек опустел, или силы оставили его. Таким образом, человек удерживается от акта греха, продолжая любить его. И это подобно змее, сбрасывающей кожу, но сохраняющей жало. Берегитесь этого. Не будьте в этом как змеи. Помните изречение Иеронима: «Хуже любить грех, чем грешить». Человек может согрешить, находясь в искушении или по невежеству. И когда он понимает, что это грех, то раскаивается в этом. Но у того, кто любит грех, воля находится в грехе, что гораздо хуже. Это подобно краске, которая окрашивает всю ткань. Змеи изгоняются благовониями. Аромат трав оленьего рога или сладкий запах стиракса отгоняют змей прочь. И в этом не будьте подобны змеям, чтобы благовония святости не отгоняли вас прочь. Плотское сердце расположено только к тому, что доставляет радость чувствам. Оно любит обсуждать новости или говорить о движении на дорогах. Здесь оно находится в своей стихии. Но если только кто-нибудь внесет в атмосферу чудесный аромат религиозной темы и предложит поговорить о Христе, о жизни верой, то этот аромат мгновенно прогонит его прочь. Не уподобляйтесь в этом змею. Как вы намереваетесь жить со святыми на небесах, если здесь не можете выдержать общение с ними, когда вы ненавидите аромат их благовоний, нежный запах их благодати? Некоторые змеи, как только сбрасывают кожу, тут же съедают ее. Не будьте в этом подобны змеям, чтобы, избавившись от греха, принимать его вновь. С такими происходит так, как сказано во втором послании Петра 2:22: «Пес возвращается на свою блевотину». Такими были Димас и Юлиан. Многие после развода вновь впадают в свои прежние грехи. Как если бы болезнь оставила на короткое время и затем вернулась. Бес, казалось, был изгнан, но затем вернулся, и последнее для этого человека хуже, чем первое, и об этом написано в Евангелии от Луки 11 главе 26 стихе. «Ибо его грех теперь больше. Он грешит сознательно и по своему желанию. Змеи – большие любители вина. Плиний, написавший историю природы, говорит, «Если змеи попадают туда, где есть вино, они пьют ненасытно. Не будьте в этом, как змеи». Хотя Писание и позволяет употреблять вино, в 1 Тимофея 5:23 оно запрещает излишество. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство», написано в послании к Ефесянам 5:18. «Не уподобляйтесь змеям в их любви к вину». Поскольку грех пьянства так распространен в этом веке, я добавлю несколько строк по этому поводу. О древнем мире сказано «Ели, пили, и пришел потоп». Евангелие от Луки 17:27. Питье не является грехом само по себе. Здесь имеется в виду, что они пили невоздержанно. Они разрушили себя этим питьем. Бог допустил проявить им эту чрезмерность, потому что они сначала утонули в вине и затем в воде. Не существует иного греха, который бы так сильно извращал Божий образ, как пьянство. Оно меняет всего человека и даже делает его не человеком. Горло у него становится как у рыбы, живот как у свиньи, голова как у осла. Пьянство – это позор природы, разрушитель разума, крушитель целомудрия, убийца совести. Пьянство уничтожает тело. Чаша вина убивает более, чем пушка. Она приводит к водянке, катарам, параличу. Пьянство наполняет глаза огнем, ноги водой, превращает тело в больницу, но самый большой вред оно наносит душе. Излишек вина, как червь, съедает совесть. Пьяница редко исправляется покаянием, и причина этого частично в том, что из-за этого греха чувства сильно одурманены, разум помутнен, похоть возжжена и частично в самом законе, ибо пьяница настолько ослеплен этим грехом, что Бог говорит о нем, как о Ефреме из книги Осии 4:17. «Привязался к идолам Ефрем, оставь его». То есть этот человек настолько слился со своей чашей, что Бог говорит «оставь его, пусть он тонет в вине, пока не придет время гореть в огне». Сколько проклятий Бог произнес против этого греха? «Горе венку гордости пьяных ефремлян» Исаия 28:1. «Рыдайте все пьющие вино» Иаиль 1:5. Пьянство лишает человека небес. В первом послании Коринфянам 6:10 сказано «пьяницы Царство Божие не наследуют». Человеку невозможно, пошатываясь, идти в небеса. Царь Соломон произносит обличительную речь против этого греха. «У кого вой? У кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного». Книга Притчи 23, стихи 29 и 30. У кого ссоры? Пьяница, когда рассержен, приводит к ссорам и потасовкам. У кого раны без причины? У пьяницы язык развязан, и он открывает все секреты своих ближних. У кого красные глаза? Краснота в глазах иногда бывает от плача, но чаще всего от опьянения. И каков результат? Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Вино улыбается в стакане, но жалит в душе. Пьянство – это нарушение всех 10 заповедей. Первое. Пьянство уводит от истинного Бога. Вино и напитки завладели сердцем, книга Осии 4:11. Вино забирает сердце от Бога. Вторая заповедь. Оно делает Богом чрево, Филиппийцам 3:19. В этом смысле пьяница приносит жертвоприношение ложному Богу, что есть нарушение второй заповеди. Третье. Пьяница во время своих пьянок произносит имя Бога напрасно. Четвертое. Пьяница не различает дни, он бывает редко трезв в субботу, и в этот день он поклоняется Бахусу. Пятое. Пьяница не почитает ни своего естественного отца, ни судебную власть, ни своего гражданского отца, ибо он не воздержан, тогда как гражданский закон запрещает это. Шестое. Пьяница убивает. Александр убил своего друга Клита, когда был пьян. которому, когда был трезв, он готов был отдать половину своего царства. Седьмое. Вино порождает похоть. Августин называет вино «fomentum libidens» – «разжигателем похоти». «Я бы никогда не поверил, – говорит Иероним, – что пьяница может сохранить целомудрие». Восьмое. Пьяница – вор. Он тратит деньги на свои похоти, которые должны были бы пойти на благотворительные цели. Поэтому он обкрадывает бедных. Девятое. Пьяница – клеветник. Когда он сидит на скамье за кружкой пива, его не заботит, что он говорит о других. Когда его кружка полна, он готов и поклясться в чем угодно. Десятое. Пьяница нарушает и десятую заповедь, ибо он завидует и желал бы заполучить состояние другого хитростью или вымогательством, чтобы иметь еще большую возможность следовать своим похотям. Таким образом, он грешит против всех десяти заповедей. Пока этот грех пьянства не будет искоренен, я молю Господа, да не перестанет меч быть пьяным от крови. И если кто-то не считает себя грешником, говоря, что он не пропивает свой разум и чувства и не пьет до тех пор, пока не сможет передвигаться, то, согласно Писанию, он есть пьяница. Он тот, кто храбр пить вино, написано в Исаии 5:22. Тот пьяница, говорит Соломон, кто долго сидит за вином, притчи 23:30. Тот, кто сидит за ним с утра до вечера, пропивая драгоценное время. И хотя он не пропивает свой разум, он пьяница, который пьет более необходимого. И хотя он не напивается, он спаивает других. Горе тому, кто подает ближнему своему питье и делает его пьяным, написано в книге Аввакума 2:15. Я умоляю вас, не будьте в этом как змеи, любителями вина. Боюсь, именно в этом заключается причина того, почему проповедуемое слово в этом городе возымеет столь малое действие. Люди пропивают проповеди. Они не ведут себя подобно раненому оленю. Когда олень ранен, он бежит к воде и пьет. И они после проповеди, когда стрелы обличения ранили их совесть, тут же бегут и топят эти раны в вине. Колокольчик трактира приносит вреда более, чем церковный звон колоколов приносит благо. Итак, мы рассмотрели, в чем мы не должны походить на змей. Давайте теперь рассмотрим, в чем мы должны быть как змеи. В чем же мы должны быть как змеи? Так это в прозорливости и мудрости. Написано: «Будьте мудры, как змеи». Змей – самое прозорливое из всех созданных существ. Поэтому дьявол и выбрал змея, чтобы обмануть наших прародителей. Змей был хитрее всех зверей полевых, написано в Бытие 3:1. В каждом элементе змеи присутствует естественная мудрость и утонченность, и именно этому мы должны научиться, чтобы быть мудрыми, как змеи. Змеи имеют прекрасное зрение, острота зрения у них 100%. У греков было выражение «змеиный взгляд». Оно относилось к тому, кто обладал способностью быстро вникать во все вещи. В этом нам следует быть как змеи. Приобретайте змеиный взгляд. Быстро и глубоко вникайте в мистерии христианской религии. Знание – это украшение христианина. Благоразумные увенчаются знанием, написано в книге Притчи 14:18. Приобретайте змеиный взгляд. Будьте божественно просветленными. Вера без знания – предположение. Рвение без знания – страсть, написано в книге Притчи 19:2. Без знания сердце не может быть добрым, ибо сказать, что кто-то имеет доброе сердце и не имеет знания, это то же самое, что и сказать о человеке, не имеющем зрения, что он имеет добрый взгляд. В этом будьте подобны змеям. Имейте быстрое разумение. Также змеи имеют очень чуткий слух. Змея не будет введена в заблуждение голосом заклинателя, она может остановить свой слух. В этом мы должны быть мудры, как змеи, чтобы вовремя останавливать свой слух для ложных учителей, которые суть заклинателей дьявола. Мы должны остановить свой слух для учителей, ставящих во главу угла волю, как будто бы существовал руль, которым управляет душа во время спасения. Ибо кто отличает тебя, написано в первом послании Коринфянам 4:7. Я сотворил себя для развлечения, сказал Гривенховий. Будьте как змеи, затворите слух этой доктрине. Мы должны затворить свой слух социнианским учителям, стирающим само основание религии и отрицающим божество Христа. Это апостол называет пагубными ересями во втором послании Петра 2:1. Также мы должны затворить свой слух папским учителям, которые учат заслугам, индульгенциям, присуществлениям, которые учат тому, что папа является главой церкви. Христос назван главой церкви в послании Ефесянам 5:23. И если папа тоже глава церкви, то церковь становится уродом, имеющим две головы. Папские учителя учат людей бреду и богохульству. Они принуждают людей молиться без понимания, повиноваться без смысла, верить без чувства. Это ужасная религия. О, будьте в этом как змеи, затворите свои уши от завораживающих ложными доктринами. Бог дает своему народу эту мудрость – затворять уши от ересей. «За чужим же не идут, но бегут от него», написано в Евангелии от Иоанна 10 главе 5 стихе. Главная забота змей – защищать свою голову. Удар по голове смертелен. Поэтому и здесь будем как змеи, чтобы защищать свою голову от ошибок. Проблема в голове – самое худшее. Неверное понимание рождает неверные шаги. Если голова загружена ошибочными мнениями, к примеру, что верующие свободны в плане морали, что нет воскресения, что мы можем делать что-то злое и из этого может выйти что-то доброе, то каким только грехам это не приведет. Храните свои головы. Ошибка – это духовная опухоль, которая распространяется и, если вовремя ее не вырезать, приводит к смерти. Ереси разрушают догматы веры. Они разрывают завесу церковного мира и выедают сердце религии. Гностики, как замечает Епифаний, не только извратили понятие о суде для своих новообращенных, но в конечном счете привели их к плотской нечистоте. Ошибка ведет к проклятию, так же, как и порок. Порок – это убийство с помощью пистолета, ошибка – убийство ядом. Будьте мудры, как змеи, берегите свои головы. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Спаситель наш Христос говорит нам здесь о мудрости змея и о невинности голубя. Избранные названы мудрыми девами в Евангелии от Матфея, 25 главе, 4 стихе. Девы – это голуби, мудрые – это змеи. Мы должны иметь невинность и мудрость. В то же время мудрость, а не хитрость, и невинность, а не слабость. Нам нужно иметь невинность голубя, чтобы не обманывать других. Нам нужно иметь мудрость змея, чтобы другие не могли обмануть нас. Трудно найти такое сочетание голубя и змея, но это возможно. Моисей был обучен всей мудрости египтян, написано в книге Деяния 7:22. В этом мудрость змея. И в то же время он был кратчайшим из всех людей на земле. Числа 12:3. В этом невинность голубя. Но самое сильное соединение мудрости и невинности было в нашем Спасителе. Когда иудеи пришли к нему с коварным вопросом, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Марка 12:14. Христос мудро ответил в стихе 17. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Не отказывать кесарю соблюдать гражданское право и воздавать должное Богу в поклонении. Пусть верность закону сочетается с благочестием. Здесь показана мудрость змея. Но разве мы не видим невинность Христа? И не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, сказано в первом послании Петра 2:22-23. Он открывал свои уста для молитвы за своих врагов, а не злословил их. Вот где невинность голубя.